Глава 51. Апартаменты в отеле «Рамада Инн». 11 ноября 1975. Вашингтон. Лизон считанные разы покидала Нормандию, о чем и сообщила Алисе в самолете. Раз или два она ездила в Париж, ну и, конечно, совершала паломничество в Лурд. Лизон не отправилась в Америку на поиски Алана не только из-за недостатка средств, но и потому, что боялась неизвестности. Что она знала в жизни? Только шато-ле-Дьябль с горсткой домов, где была королевой. В любом другом месте Лизон чувствовала себя маленькой, потерявшейся девочкой. Поздним вечером самолет приземлился в Вашингтонском национальном аэропорту по соседству с Пентагоном. Лизон не увидела ничего, кроме ярких огней, неприязненного взгляда таможенника и широченной улицы с бесконечным потоком автомобилей, мчащихся в разные стороны. Алиса небрежно махнула рукой и остановила такси. Темнокожий водитель поставил вещи в багажник и быстро домчал их до гостиницы. На фасаде горели красные неоновые буквы. «Рамада Инн». Усатые коридорные в бордовых костюмах показались Лизон слишком уж улыбчивыми и потому подозрительными. Она почему-то решила, что это пуэрториканцы. «В чем ты подозреваешь незнакомых людей?» Забыла, как злилась на отца, который терпеть не мог цыган, и стоило табору показаться на краю деревни, готов был сразу обвинить их во всех смертных грехах. Строгое внушение не подействовало, ощущение неуверенности никуда не делось. В коридорах гостиницы лежали ковровые дорожки цвета фуксии, лифт был отделан роскошно, но наверх полз еле-еле. Маленький ключ от номера крепился к массивному каучуковому брелоку с железной окантовкой. Номер оказался трехкомнатными апартаментами с тремя кроватями, тремя телевизорами, тремя мини-барами и кухней. «Он огромный, Алиса!» — воскликнула Лизон. «Здесь все такое», — ответила подруга. «Гигантомания бодрит американцев. Гостиничные номера не исключение. Когда принесут завтрак, увидишь размеры кофейных чашек, изумишься толщине газет. Жители этой страны вечно боятся, что им будет мало и не могут остановиться. Успокаиваются только соря деньгами. Увидишь завтра. Машины, дома, улицы. Все огромное. И люди толстые». Лизон мгновенно уснула на кровати, которая в ширину была больше, чем в длину. Разница во времени и волнение сделали свое дело. На следующее утро, открыв глаза, она обнаружила, что Алиса стоит рядом, полностью одетая, и улыбается. «Отдыхай», — сказала Алиса. «Для моей маленькой нормандки путешествие оказалось слишком утомительным. А я прогуляюсь, возьму на прокат машину, куплю карту и сниму деньги. Много времени это не займет. Заказать тебе завтрак? Во Франции уже далеко за полдень». Лизон кивнула, потянулась на роскошном ложе и подумала, что путешествия и американский комфорт ей начинают нравиться. Она входит во вкус. Алиса ушла, а 5 минут спустя в дверь постучали. Лизон решила, что принесли еду, ринулась к чемодану, выхватила из кучи вещей пеньюар, надела его и застегнула все пуговицы. Не хватало еще, чтобы усатый пуэрториканец с пронзительным взглядом решил, будто она с ним кокетничает. «Сейчас, подождите минутку!» Эту фразу она произнесла по-английски и восхитилась своим нахальством. Слова, выученные за годы жизни с Алланом, как по волшебству всплыли в памяти. Она открыла дверь. Это оказался не официант. На пороге стояла строгая пожилая дама с волосами, стянутыми в высокий пучок. Несмотря на возраст, держалась она очень прямо. «Лизон Мюнье?» «Да». «Я Эмилия Арлингтон. Мне необходимо с вами поговорить». У Лизон закружилась голова. Она жестом пригласила посетительницу войти. «Думаю, вам нужна моя подруга, но она вернется не скоро. Нет, я хотела встретиться с вами. Без свидетелей». И специально ждала на улице, когда уйдет Алиса Куин. «Но...» Лизон внезапно испугалась. «Как вы узнали, что мы остановились в этой гостинице? Мы прилетели сегодня ночью. Я люблю быть в курсе. Привычка политика. Не бойтесь. Я хочу только поговорить. Можно присесть?» Лизон смотрела на незваную гостью с недоверием, а та опустилась на стул, не дожидаясь приглашения. Лизон пыталась собраться, чтобы противостоять напору экс-сенаторши. В дверь снова постучали, на сей раз это был завтрак. Действительно обильный, как и обещала Алиса, а официант вовсе не выглядел подозрительным. «Что вам нужно?» — спросила Лизон, надеясь, что голос не дрожит. «Просто выслушайте меня. Я расскажу мою версию, уже известной вам истории». Лизон нервно закружила по номеру. «Я предпочитаю дождаться возвращения Алисы». «Выслушайте меня, маленькая дурочка!» — раздраженно воскликнула Эмилия Арлингтон. «Мне за 80! Бояться вам нечего! И перестаньте вести себя, как все! Не верьте Алисе Куин! Да сядьте же, наконец! И не тряситесь! Ешьте ваш завтрак, если хотите, но слушайте внимательно!» «Такой мне и описывали эту женщину», — с тоской подумала Лизон, села и налила себе кофе в большую чашку. Миссис Арлингтон достала из сумки листок бумаги, копию банковской выписки. «Обратите внимание на 11-ю строку в колонке расходов. Что вы видите, мадемуазель Минье? Снято 1 миллион 440 тысяч долларов наличными. Дата — 10 января 1946 года. Владелец счета — Оскар Арлингтон».
«Ну и что?»
«А то, что Оскар расплатился с долгом в 46-м году. Мой сын отдал Алисе Куин 1 440 000 долларов.
«Надеетесь убедить меня при помощи клочка бумаги?»
«Ознакомиться с оригиналом можете в Северном Capital Банке. И не только с ним, но и со всеми операциями нашей семьи за 70 лет. Сотни лицензированных банковских служащих смогут их подтвердить».
Лизон не желала слушать эту женщину. Ее доводы. Алиса предупреждала, Эмилия Арлингтон всемогуща, ни одно ее слово нельзя принимать на веру. «В вашей истории кое-что не сходится, миссис Арлингтон. Как объяснить случившееся с вашим сыном в 64-м, если он все урегулировал с Алисой?»
Старая женщина усмехнулась. Рыбка на крючке. «Сами поймете, если дадите себе труд подумать». Эмилия Арлингтон последовательно, пункт за пунктом, изложила свою версию событий. Второй раз первым ее услышал Робин Легри 10 лет назад, сразу после суда. Сомнения насчет пребывания Алисы в Австралии, идея заставить Арлингтонов заплатить еще раз, умение загипнотизировать, очаровать окружающих, хитрые уловки, позволяющие перетянуть всех свидетелей на свою сторону, и, наконец, кодекс чести семьи Арлингтон, не позволяющий открыть правду о подстроенном убийстве Оскара. Об Алане Ву не было сказано ни слова. «Я знаю, что мой сын не покончил с собой». Лизон очень нервничала, но пыталась рассуждать логически.
«Намекаете, что вашего сына убила Алиса? Это просто смешно!
Почему вы не верите, что она могла решиться на подобное? Думаете, она недостаточно сильно его ненавидела?»
«Вы выставляете Алису Куин жадной до денег стервой. Считаете, что она за 15 лет все промотала и захотела получить еще столько же? Ужасно глупо с вашей стороны. Мы живем вместе 10 лет, она почти ничего не тратит на себя. А ее деньги помогают людям. Алиса и не думает изображать скорбящую вдову, она до сих пор помнит и любит Лаки».
Миссис Арлингтон задумалась, потом сказала: «Возможно, вы правы, и она заставила нашу семью платить исключительно из ненависти».
«Зачем было ждать 20 лет? Алисе плевать на богатство. Вам тоже».
Сенаторша торжествующе улыбнулась. «Не исключено, что сначала Алиса не замышляла ничего, кроме шантажа. Для того и громоздила одну ложь на другую. Она могла даже считать себя вправе поступать подобным образом, рассуждая так: разве смерть Лаки не стоит больше, чем 1 440 000? Пусть богачи заплатят. Оскар остался жив благодаря Лаки. Пусть поделится деньгами с его вдовой. Дело зашло дальше, чем планировала Алиса. Она встретилась с моим сыном, а он отказался платить по второму разу. Образовался замкнутый круг. Несколько раз она чудом избежала смерти, вовлекла в эту историю людей, которых любила, но никто не смеет безнаказанно нападать на Арлингтонов. Быть может, ваша подруга осознала, что оскорбила, запачкала память Лаки Мэри, что ненависть завела ее слишком далеко.
Алиса не легкомысленная дурочка, потому и не тратит деньги на пустяки. Но печаль этой женщины — маска. Лизон почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног. Я провела собственное расследование, и Алиса вовсе не та идеальная женщина, какой пытается себя выставить. «Вам не все известно!» — выкрикнула Лизон, в отчаянии цепляясь за то, что считалось секретом. «Две недели назад в Нормандии мы нашли еще доказательства. Два экземпляра договора и письма». «И что же в этих письмах?» — невозмутимо спросила миссис Арлингтон. «Ну...» — Лизон вдруг показала, что сенаторша все знает. «Но откуда?» Она чувствовала себя загнанной в угол. И зачем только Алиса оставила ее одну? «Ну так что же? Письма подтверждают мои выводы, так? В них наверняка черным по белому написано, что мой сын погасил долг после войны. И кем письма подписаны?»
«Она знает. Это женщина-дьявол».
«Алиса и Куин», — прошептала Лизон. «Но...» Бедняжка вовсе не отреклась от подруги. «Старая ведьма знает, следовательно, она и есть автор фальшивок!»
«Написаны они не почерком Алисы. Может, их посылал ваш сын? Иначе откуда бы вам знать?»
«Все секреты продаются, милочка. Их можно купить даже на расстоянии. И все же не забывайте, мой сын заплатил в 46-м.
Позвоните в банк, если до сих пор сомневаетесь, и скажите, почему вы считаете письма подделкой?
Вам не приходило в голову, что почерк изменен не в письмах к Алану, а в тех, что вы получали от Алисы через 20 лет после войны? В письмах, призванных убедить вас в том, что с Аланом переписывалась самозванка. Вы уверены, что знаете, какой почерк подлинный?»
«Да!» — выкрикнула Лизон. «В письмах, которые получала я, почерк тот же, которым Алиса надписала свою фотографию для Лаки. Он отдал ее Алану вместе с договором в 44-м, еще до всей этой истории».
«Нет, Эмилия Арлингтон не загонит ее в угол».
«Вы повторяете аргументы, которые внушила вам Алиса. Но пораскиньте мозгами. Вы живете вместе уже 10 лет. У нее было время подстроить чудесное обнаружение бумаг».
«Зачем Алисе весь этот спектакль? Через 10 лет?»
«Ради экземпляров договора, разумеется. Пока их никто не видел, дело нельзя было считать закрытым. Ваша мисс Куин прекрасно знала, что мои детективы продолжают копать».
Лизон хотела бы заткнуть уши, позвонить, чтобы примчался пуэрториканец и вышвырнул дьяволицу.
«Вам не кажется странным, что Алан не взял с собой документы?» Не сдавалась миссис Арлингтон.
Да, это было странно. Но Лизон считала, что Алан боялся рисковать.
«Все дело в том, что он не оставлял папку. Иначе вы бы ее не нашли. Она была при нем в Америке, и это уже здесь кто-то забрал ее у Алана, привез в Нормандию и ловко подсунул вам».
«Пусть она замолчит», — взмолилась Лизон.
«И этот кто-то — убийца Алана». «Кто он? Или она? Кто, кроме Алисы, мог провернуть подобное? Кто, кроме нее, мог убить Алана?»
«Ну где же Алиса? Она должна быть здесь, защищаться, доказывать, что все это клевета. Наверняка есть другое, логичное объяснение».
«Почему, по-вашему, Алан вернулся в Америку?» — спросила Эмилия Арлингтон.
«Из-за надписи на снимке?» — механически ответила Лизон. «Почерк на фото отличался от почерка в письмах.
И Алан вдруг заметил это через 20 лет? Любопытно. В тот самый момент, когда Алиса Куин приступила к осуществлению своего плана.
Нет, все гораздо проще.
Только мой сын и Алан Ву знали, что долг погашен. А значит, Ву следовало заткнуться или исчезнуть. Под каким-то предлогом Алиса выманила его в Соединенные Штаты. Телефонный звонок, телеграмма. Она могла предложить ему поучаствовать в афере. Он отказался стать сообщником, не захотел держать рот на замке. И она его устранила».
Лизон собрала остатки сил и бросилась в бой.
«Это ваш сын ночевал в отеле в тот день, когда Алана сбила машина в нескольких милях от Блю-Хилл.
А оказался он там из-за объявлений, в которых говорилось «Арлингтон не заплатил».
«Вы зря считаете Оскара дураком», — возразила мучительница. «Убил Алана, но в Вашингтон не вернулся, а заночевал в гостинице, так что ли? Полная чушь! Он зарегистрировался под чужим именем. В Блю-Хилл всего 5 отелей, так что Оскара обязательно вычислили бы. Моего сына заманили туда, чтобы сделать козлом отпущения».
«А объявление?»
«Я проверила. Все они пришли в газеты по почте. Их мог составить любой. Знаете, выставить человека чудовищем совсем нетрудно, если все заранее уверены в его виновности».
Лизон услышала шаги в коридоре и на секунду понадеялась, что возвращается Алиса. Но человек прошел мимо. Открылась и захлопнулась дверь соседнего номера.
«А грузовик, сбивший Ника Хорнета? А взорванная квартира Алисы? Еще один ее спектакль?»
«Нет», — Эмилия Арлингтон оскалилась. «Нет, Алиса не оставила мне выбора. Она знала, что я буду молчать. Но эта женщина убила моего сына. Что ею двигало, ненависть или алчность, не знаю, но она его убила. Я должна была защитить честь Арлингтонов, должна была отомстить».
«Убирайтесь!» — взорвалась Лизон. «Я вам не верю!»
«Задумайтесь, мадемуазель Мюнье.
Дайте себе труд.
Только моя версия объясняет все. Я понимаю, как вам трудно, но попытайтесь осознать. Ваша подруга убила человека, которого вы любили».
Эмилия Арлингтон протянула Лизон банковскую выписку. «Оставляю вам этот документ. Изучите его. Когда у вас не останется сомнений, придется смириться со всем остальным».
«Уходите».
«И последнее, мадемуазель Минье. Я вам верю. Вы ни в чем не виноваты. Возвращайтесь в Нормандию. Я твердо намерена уничтожить эту гадину Алису Куин и устраню всех, кто попытается мне помешать. Против вас я ничего не имею. Но советую понять, наконец, кто ваш настоящий враг».
Лизон схватила счет, смяла его в комок и произнесла срывающимся голосом: «Оставьте меня в покое!
Подумайте, спокойно подумайте, как поступила я сама, и придете к такому же выводу. Манипуляция. Опасная манипуляция.
Ладно, ладно. Ухожу».
Алиса вернулась через 45 минут и застала подругу неодетой, сидящей в кресле перед телевизором.
«Глядите-ка!» — весело воскликнула она. «Наша француженка быстро переняла американский стиль жизни. С утра пораньше смотришь тупое шоу. И к завтраку не притронулась. Ах, скоро полдень, а ты все еще в халате!» Она вдруг заметила бледность Лизон.
«Бедная моя, никак не перестроишься. Если хочешь, остановимся у аптеки. Машину я арендовала. После обеда можем стартовать в Эшленд. Надеюсь, проблем не возникнет. Хоть права я получила во Франции, а здесь никогда за руль не садилась. Ты меня не слушаешь, Лизон?»
Алиса подошла ближе. Наступила на бумажный шарик и наклонилась, но поднять его не успела.
«Не трогай!» — отчаянно вскрикнула Лизон, схватила смятый листок и сунула в карман. Потом, не говоря ни слова, ушла в ванную, включила душ и долго плакала.